Доброе утро всем зрителям в Израиле и во всем мире. Мы читаем статью Шамати, 66, «Дарование Тора» на странице Цадик Далет, 94. Напоминаю, можно видеть наш урок в прямой трансляции на интернет-сайте www.kab.tv. И также есть телефон для вопросов 1-700-509-209. Статья 66. Вопрос дарования Торы. Дарование Торы, произошедшее на горе Синай, не означает, что это действительно произошло в прошлом один раз, и сейчас не существует этого процесса дарования. Но ничего не исчезает в духовном, потому что духовное – это вечное, никогда не прекращающееся. И только потому, что со стороны получающего мы еще не готовы к получению Торы, то мы говорим, что перерыв, он со стороны высшего. Реальность такова, что высший свет находится в абсолютном покое. Есть поле, как магнитное, как электрическое, как поле силы притяжения, в котором мы существуем. Это поле, это отношение к нам со стороны высшей силы, замысла творения, является постоянным, а мы меняемся. И мы килим, чувствующие это поле, этот общий закон природы, Творца. Если мы находимся в состоянии совпадения по свойствам с этой высшей силой, с Творцом, Элоким, то мы его чувствуем в соответствии с законом. Очень просто, совпадение свойств. Он существует и в этом мире, этот закон. И в соответствии с совпадением мы чувствуем или не чувствуем, скажем, слышим в каком-то определенном диапазоне частоты, именно потому что наша барабанная перифонка может реагировать на какие-то волны, видим тоже в каком-то диапазоне и так далее. Вся природа тянется к совпадению, к равенству, сравнению давлений, тепла, холода. И тот же самый закон, только в более глобальном, всеохватывающем образом, называется силой Творца. И в той степени, насколько мы в нашем внутреннем кли, который называется душа, нешама, развиваем это кли, чувствуем его. Почему чувствуем? Потому что пришли к совпадению свойств. А когда мы теряем совпадение свойств, то есть мы не уподобляемся ему, то тогда теряем ощущение и просто его не чувствуем, а чувствуем, что находимся только в очень узком ощущении этого мира. То есть человек своей чувствительностью, то есть может поднять свою чувствительность, может поменять свои внутренние свойства таким образом, чтобы соответствовал этому полю, которое называется Элоким, и тогда может чувствовать его, и то, что получает от него, будет называться Торой, светом. То есть он почувствует, что он приходит к получению Торы. Или сейчас Творец, природа, высшая сила дает ему Тору. То есть он находится в таком состоянии, в такой связи с ним. Или если его свойства испортятся и потеряет совпадение свойств, совпадение формы с высшей силой, перестанет его чувствовать. Это называется, что уходит в изгнание, и тогда прекратится наполнение, высшее наслаждение от высшей силы к человеку. Это значит, что прекращается процесс дарования Торы. И если снова за счет различных ухищрений, средств, которые имеют место, которые находятся в нашем распоряжении. А мы поднимем нашу чувствительность, наши свойства к тому, чтобы уподобиться Творцу Божественному, замыслу творения, доброму, несущему добро, всеобщей природе, то тогда мы снова его почувствуем, что называется раскрытие Творца творением, и снова то, что мы получаем от Него, мы это раскроем как дарование Торы. То есть все зависит от творения. То есть может ли он прийти к тому, чтобы заняться, занимаясь собой, к совпадению своего с Творцом, и тогда он чувствует связь с ним. Но тогда при вручении Торы в горе Синай был весь народ Израиля готов к ее получению. То есть они прошли очень специфический процесс. В общем, весь Израиль, он происходит из древнего Вавилона. Там усилился эгоизм, прорвался в человечестве, которое тогда было сконцентрировано, сосредоточено там. И один человек из этих вавилонян, которого звали Авраам, раскрыл, что есть возможность работать в соответствии с новым свойством. И именно за счет вот этого особого отношения в такой внутренней работе прийти к совпадению с природой. Этому он начал обучать своих соседей, жителей города Ур-Каздим, в котором он сам тоже жил, потому что до этого он изготовлял идолов. Это называлось идолопоклонство. Он преклонялся перед различными силами природы, как и мы. Мы все. Но именно потому, что, как рассказывает Мидраш, он начал задавать вопросы, почему звезды, почему вся эта вселенная, ради чего человек живет, что есть во всей этой жизни. То есть он начал задавать вопросы и раскрыл общий закон природы. То есть человек живет для того, чтобы прийти к совпадению свойств с этой всеобщей природой. И тогда раскрылся ему этот закон, то, что называется, раскрылся ему Творец. И это он начал рассказывать людям, своим товарищам. И хотел тоже их вывести из того, чтобы они были идолопоклонниками. Идолопоклонником называется любой человек, даже в наши дни, любой из нас. То есть прежде чем раскрывает вот эту одну, единственную, всеобъемлющую силу, которая называется Творец. То есть прежде чем раскрывает Творца, то есть или человек думает, что есть много сил, и чувствует, что есть много разных действующих на него сил, разных ситуаций, вариантов, а не то, что это исходит из одного общего поля. И тот, кто этого не чувствует, называется идолопоклонником, потому что он все определяет через свое ощущение действительности, реальности. Но если он приходит к совпадению свойств, к совпадению своих свойств с тем самым же полем, и обнаруживает, что это только одно поле, одна мысль действует на него, то тогда это называется, что вместо того, чтобы быть идолопоклонником, а различные идолы, силы, знаки зодиака, он становится работающим, работником Творца, то есть единая сила, которая действует в природе. И тогда, когда Авраам это раскрыл, начал рассказывать об этом остальным. И только несколько из них его слышали, остальные нет, а продолжали двигаться в соответствии со своим желанием, которое подталкивало их к развитию, начали развивать новую цивилизацию, начали множиться, экспансию в различные стороны мира, Восток, Запад, в различных направлениях. С этого началось развитие человечества, которое продолжается и до сегодняшнего дня. А Авраам организовал группу, которая целиком и полностью ввела себя в раскрытие этой высшей единой силы, которая воздействует на человечество. И поэтому они называли себя евреями, иуди. То есть они искали ихуд, единение с этой высшей силой. И также назвали себя иврим, евреями. То есть иврим, которые авру прошли максом в ощущении духовного мира. И за Махсомом уже чувствовали истинную реальность, общий закон природы, в котором они живут. И все человечество живет, только не раскрывает этого. И также называли себя Исраэль, потому что пришли к тому, что все направление их мыслей и действий только в том, чтобы исправить себя в соответствии с этим общим законом природы. И Исраэль происходит от слов «Ешар» к «Эль», прямо к Творцу, то есть только в направлении к этой силе, Элоким. Они хотят продвигаться к Творцу. И тогда эта группа умножилась, росла, проходила переживала различные добавления эго, как и весь все человечество, но проходило это с исправлениями. То есть именно за счет эгоизма приходили к большему совпадению свойств с силой Творца, с альтруистическими силами, с силами природы. И когда она преодолевала каждый этап, на каждом этапе эгоизм, удостаивались особого раскрытия Творца, природы, то, что называется дарованием, раскрытием Торы, нахождением в горе Синай. То есть в них раскрылись такие силы, так что они начали чувствовать, могли так расшифровывать, могли быть связанными с этой высшей силой со своей стороны, через тот авиют, который в них возрос, исправленный авиют. И это называется получением Торы или дарованием Торы со стороны Высшего. К этому они пришли. Как сказано, и собрались у подножия горы весь народ, как один человек с одним сердцем. То есть им надо было таким образом исправить эгоизм каждого, чтобы прийти к совпадению с высшей силой. То есть была подготовка во всем народе, у всех было только одно намерение, одна мысль, только о получении Торы. Такое условие для получения Торы – это правило «возлюби ближнего, как самого себя» – это одно, несмотря на то, что эгоизм разделяет каждого, насколько оно растет и насколько человек исправляет его и объединяется с другими, этим он становится все более и более подходящим, соответствующим этому общему закону природы, закону отдачи. В человеке могут расти 5 ступеней эгоизма. У нас это называется 5 ступеней авиюта. И каждый раз, когда растет вот эта ступень авиюта, то его надо исправлять, и с помощью этого есть еще возможность войти еще больше ощущения, понимания, осознания того самого единственного поля высшего света и быть в нем, ощущать его. И это называется вечной духовной совершенной жизнью. И насколько растет эгоизм, а мы не пребываем в соответствии с высшим светом, в соответствии со ступенью эгоизма, авиюта, который у нас есть, то мы чувствуем дистанцию между собой и этим светом, этим полем. И эта дистанция, разница ощущается в нас как страдание. То есть несовпадение свойств толкает нас через ощущение страданий исправлять себя от безвыходности, потому что мы чувствуем страдания, и мы готовы сделать все, чтобы только не чувствовать их. То есть недостаток ощущения свойств ощущается в нас как страдания. То есть со стороны здоровья, потери, смерти, все, что только человек может, убытки, все, что человек может почувствовать, все виды страданий, кроме даже все, что чуть-чуть меньше вечности и совершенства, это является несовпадением по свойству с этой высшей силой, то есть со свойством добра, несущей добро, абсолютной отдачи. Но со стороны дающего нет изменений, и он всегда вручает Тору. Как сказали от имени Бааль Шем Това, человек обязан каждый день слышать 10 заповедей с горы Синай. То есть каждый раз, когда возрастают в человеке разные новые желания, он должен прийти к такому состоянию, когда исправляет свое кли, свои новые свойства во всей полноте. То есть его 10 сферот будут исправлены, в них раскроется свет в соответствии с совпадением свойств с этими 10 свойствами, 10 сферот в человеке. Это называется услышать, то есть в свете хасадим, это слух, раскрыть свет хохма, это называется к тому, чтобы услышать эти 10 заповедей. 10 цветов, наранхай, которые облачаются в соответствии с законом совпадения свойств внутри килим, кахаб зон, парцуфа, адам. Человека. Тора называется эликсир жизни, самахаим, и называется также яд смерти, самамавит. Но как же может быть одновременно два противоположных свойства в одном? Мы не в состоянии постичь ничего само по себе, а все, что постигаем, постигаем из своих ощущений. А действительность, какой она является сама по себе, совершенно нас не интересует. Мы действуем только из наших килим. Ну, скажем, у нас есть сейчас 5 органов ощущений. За ними есть мозг, который обрабатывает то, что принимается в этих 5 органах чувств. И то, что, в общем, включается в эти 5 органов чувств вместе с памятью по поводу того, что мы сейчас чувствуем, с возможностью сравнить, раскодировать, все это у нас ощущается как действительная реальность, в которой мы существуем. Если бы нам не хватало несколько органов чувств, то мы бы по-другому себя чувствовали. Мы бы не откликались на посредством зрения или слуха, а реагировали иным образом и чувствовали себя существующими иным образом, несмотря на то, что трудно нам себе это представить. Мы привыкли к тому постоянному, что у нас есть. Поэтому нам кажется, что это реальность, что это мир. Но если человек постигает, получает новые истинные килим, он видит, что вот эти килим, 5 органов чувств, это воображаемые килим. То есть они просто воспринимают что-то в себе и реагируют на нечто воображаемое. Ну, так вот в них ощущается только. Это как мы можем посредством каких-то электрических сигналов вызвать в мозге человека различные образы, которых не существует в реальности, а так вот просто сочетание электрического потенциала и тех жидкостей, которые у нас там есть, ну, в голове, так почувствуем.
Мы почувствуем это вроде как существующим. Это называется воображаемой реальностью. Итак, наше постижение только соответственно нашим килим. Только есть воображаемые килим, называемые пятью нынешними нашими чувствами, которые воспринимают нечто несуществующее в действительности, поскольку не впечатляются от света, от дающего, от единственно существующего, а впечатляются тем, что записывается в них как в форме каких-то случайных флюидов. У этих флюидов тоже, конечно, есть свои законы, но это не является истинной картиной. И начинается восприятие правильной картины, то есть существующей реальности, только при совпадении свойств. То, что существует, существует лишь один свет. Простой один свет наполняет всю реальность. Поэтому тот, кто исправляет свое восприятие к тому свойству, существующему в свете, то есть в отдаче, то воспринимает тогда внутри себя что-то из существующего, и тогда уже можно сказать, что начинает воспринимать духовность, истинность. То, что существует, тоже в определенной мере, соответственно, подобию своих свойств с этим светом. Но это уже нечто из верного, из истины. Поэтому духовность и называется миром истинным. Но мы пока, до тех пор, пока не ощущаем этого свойства, ощущаем себя в некой действительности, которая только перед нами, даже не перед нами, а внутри нас, скажем так, таким образом вырисовывается, и все тут. Поэтому Тора сама по себе совершенно не постигаема нами, а постигаемы только свои ощущения. И потому наше впечатление зависит только от нашего ощущения. Поэтому, если человек учит Тору, и Тора отдаляет его от любви к Творцу, конечно, такая Тора точно называется яд смерти, сам амавит. И наоборот, если человек учит Тору, которая приближает его к любви к Творцу, конечно же, такая Тора называется эликсиром жизни. Однако Тора сама по себе, то есть без связи с человеком, с тем, кто должен постичь с ее помощью, с тем, что он должен постичь с ее помощью, считается как свет вне кли, который невозможно постичь. Поскольку здесь речь идет о кли, о свете без кли, простой свет наполняет всю действительность. То самое поле, существующее само по себе. И мы внутри этого поля, находящиеся только без осознания его, или в его осознании, соответственно, в мере наших совпадений свойств. Это, по сути, вся картина, и ничего не изменяется, кроме нашего внутреннего ощущения. Но это, по сути, вся жизненная сущность наша в чувстве, в ощущении. Поэтому, когда говорят о Торе, подразумевают ощущения, которые человек получает от Торы, потому что только наши ощущения диктуют нам окружающую действительность. Когда человек работает ради себя, это называется лолишма. Но из такого состояния ради себя человек постепенно исправляется, достигая состояния лишма ради Творца. Поэтому, если человек еще не удостоился получения Торы, то он надеется получить Тору в следующем году. То есть, каждый раз, как сказано, и будут они новыми в глазах ваших, то есть, при каждом новом этапе, при каждом изменении он получает, при условии того, что вкладывает свои усилия, при совпадении свойств высшим светом, то, конечно же, каждое мгновение действительности его ощущает он, что желает и, может быть, удостоится какого-то 1% совпадения свойств со светом, и тогда хотя бы в одном этом проценте ощутит духовную жизнь, то есть меру отдачи. Свойство отдачи. Конечно же, невозможно желать отдачи, поскольку одно противоречит другому. Хотеть отдавать. Поскольку хотеть — это уже эгоистично, а отдавать — это обратное. И невозможно это сделать. И только лишь когда человек старается, прикладывает усилия, он получает новое свойство, которое называется «отдавать ради отдачи». Мы не понимаем, что это и каким образом действует. Невозможно ощутить это свойство преждевременно, и получается оно как нечто отрезанное от нынешней реальности. И этот путь, он именно в эгоистическом подходе желать ощутить новую действительность. По закону приложил я усилия и нашел я гати в эмоцати. То есть нужно необходимо приложить усилия на то, что придет как находка. Потому что именно к этому мы не можем намереваться. Это как некая новая реальность, которая не может в нас каким-то образом выразиться в наших килим, в наших свойствах. Текст. Но после того, как человек удостоился совершенства, обретя исправление ради Творца, и ему больше нечего делать в этом мире, потому что исправил все, чтобы быть в совершенстве намерения ради Творца. То есть тот, кто получает свойство отдачи, уже не находится в ощущении свойства получения, то, что называется миром этим. И даже когда находится среди нас со всем своим физиологическим, биологическим телом, но свойства его и причины его и действия его все соответствуют его высшему, им постиженному уровню. Хотя мы и не находимся в этом духовном мире, мы не можем обнаружить таких людей, сказать, что они находятся в этом духовном мире, увидеть это свойство, которое мы можем отличить от других. Но человек, сам постигающий духовное, то, конечно же, за счет его благодаря этому и его материальные свойства уже находятся материальные процессы действия физиологически уже находятся в соответствии с высшим светом. Поэтому каждый год есть время вручения Торы, потому как это время особенно подходящее для желания снизу, пробуждения снизу, Торута Далитата, поскольку в это время возбуждается время, когда был раскрыт перед низшими свет вручения Торы. Поэтому существует возбуждение свыше, Итарута Делеэла, которое дает силы низшим произвести необходимые действия исправления для получения Торы, как это было тогда. Наш мир, то есть наше состояние, оно очень необычно. Есть люди, каждый из которых может в своем личном отношении по отношению к высшей силе быть в большей или меньшей мере совпадение свойств. И возможно, что мы все находимся в каком-то общем взаимоотношении с этой высшей силой, поскольку мы по корню своему являемся одним единым клией, одним желанием, которое было в совпадении, в равновесии с высшим светом. И посредством того, что эта клия была разбита на миллиарды частиц, когда каждая из этих частиц получила эгоизм, эго, не соответствие свету, как результат этого мы находимся все в удалении от высшего света. И каждый из нас способен исправить свое эго при соответствии со светом, тем самым, что меняет свое отношение к другим, так же, как свет, он несет добро, относится добрым образом ко всем в единой любви. Также человек может относиться к другим, возлюби ближнего как самого себя, и за счет света обрести свойство возлюбить Творца своего, тогда будет находиться в совпадении с общей природой, с высшим светом. И этот процесс может быть частным, процессом частного человека. И существуют в этом процессе также периоды, которые относятся к общей массе. Так же, как у частного человека есть свои особые процессы при его продвижении, несмотря на то, что все зависит от него, но обстоятельства, окружающие его, изменяются. Изменяются обстоятельства окружения, исходя из общего. Мы говорим, что у нас есть кли Адама Ришон, свет наполняет его всего и находится в абсолютном покое в подобии свойств. Потом это кли вроде как теряет высший свет, и это как результат того, что проявился в нем желание получать. Было, допустим, желание получать на уровне авиют шореш, корневой авиют и алиф первый. Состояние катнут малое. Таковым был Адам Аришон до своего грехопадения. А потом получил авиют второй, третьей, четвертой степени, бет гимель далет, называющийся ахаб, озен хотем пе. Это то, что называется «вкусил с плода, с древа познания плод добра и зла» и пришел в эгоизме, ощутил разницу, противостояние между кли и светом. Этот треугольничек обозначает их противоположность в их свойств. Когда здесь слева пишет Рав эго, а справа отдача. И поскольку проявилось эгоистическое желание в кли, то кли разделилось на множество различных частей, назовем это как 7 миллиардов частей. Возможно, больше, возможно, меньше. Это зависит от того, насколько каждый должен быть в своем удельном весе эгоизма. И в общей своей сумме они представляют собой Адама Ришона. То самое единое кли. Это кли приходит к общему исправлению за счет того света, находящегося в нем. Сейчас он находится вне постижения этого света, как будто бы свет не находится внутри Кли. Мы говорим, свет ушел из Кли, сбежал, вышел. Но это только с точки зрения Кли. Но мы говорим, что нет движения в свете, нет изменения его по отношению к Кли. А Кли таким образом себя ощущает и действует себя вместе со светом одинаково. И таким образом продвигается. Он находится вместе с Кли, свет, 7 миллиардов, неважно сколько, и вместе с желанием... Желание возрастает или уменьшается. От этого зависит количество населения. Мы говорим, что если есть война, 100 миллионов погибло там. Или... Это мы таким образом это видим. Поскольку желание получить уменьшилось, то нет необходимости в таком количестве людей. Поскольку каждый, если... желание его получать уменьшилось, может получать сейчас, если до этого в два раза больше было, если теперь уменьшилось, то может один это ощущать, воспринимать. То есть наш мир – мир результатов, мы не видим причин его, а причины – это... в изменение эгоизма и таким образом результаты, возникающие от этого. А только благодаря этому существуют все изменения и количество населения. Итак, процесс, который происходит, он влияет на каждого. Допустим, здесь существует душа, и душа это ощущает свои отношения к другим. И отношения других по отношению к себе. Ее отношение по отношению к другим называется частным управлением. Это зависит только от человека. Это частное. А отношение других по отношению к ней, конечно же, тоже зависит от того, насколько человек подготавливает себя, чтобы ощутить правильное соотношение, но также и зависит от отношения общего. И в общем мы говорим, что есть различные изменения. Изменения, которые существуют в общности, они... приводит нас к ощущению тех изменений, которые мы называем день, ночь, утро, вечер. Вручение Торы. Такие времена, как праздники. Рош ха-Шана, Новый год, Йом-Кипурим, День Судный. Это вроде таких общих изменений по отношению к душе, по отношению к этому частному человеку. Частная душа. И поэтому он говорит, что существуют такие периоды, даты, которые называются вручение Торы, которые вроде как воздействуют на всех. Это как некая общая волна, проходящее по всему человечеству. Конечно же, каждый ощущает эту общую волну в соответствии со своей готовностью. Есть такие, которые сейчас ощущают огромное изменение в общем состоянии всего человечества. Есть такие, которые ощущают его меньше. Есть такие, которые вообще не ощущают. Исходя из меры своей чувствительности. Откуда возникают эти волны? Волны не возникают от света. Свет находится в покое.
Но в общем исправление, которое проходят все души, после какого-то исправления, которое они прошли, находясь перед светом, даже против света, есть что-то, что и в них меняется. Просто есть некоторое время воздействия, то есть противостояние перед другом. Потом снова души меняются. Поэтому мы говорим, есть дни, ночи, то есть времена. То есть есть также будние дни, шаббат, праздники, начало месяца и так далее. То есть это тоже приходит со стороны келим. Вот то, что я хочу сказать, а не со стороны света. Это через изменения поступенчатые. Ну, как это сказать, период? Ну, периодические, да, циклические изменения в общем кли. Да, здесь девятая степень. Поправка. Отсюда следует, что если человек идет по пути лолишма, чтобы привело это к лишма, то он идет правильным путем. И он должен надеяться, что в конце концов удостоится прийти к лишма и к получению Тора. Но следует остерегаться, чтобы цель его постоянно находилась перед ним, иначе он пойдет в обратную сторону, потому что корнем тела является самонаслаждение, получение для себя. Поэтому оно постоянно тянется к своему корню, то есть ради себя, что является обратным Торе, который называется древом жизни. Поэтому Тора считается у тела смертельным ядом. Это вещи очень трудные. Ну, по правде говоря, ну как человек может исправить себя к совпадению свойств со светом, в свойстве абсолютной отдачи, если он обратен этому, противоположен? Откуда он возьмет силы? Силы он может взять только у того же света, который его сотворил, и изменил его, и произвел в нем различные изменения, пока даже не разбил его. И сейчас человек использует ту же самую единственную силу, которая существует в действительности, чтобы исправить себя. Только он сам выбирает то, как он хочет воспользоваться силой света. Нет ничего, кроме желания света. Так человек сейчас выбирает, как я буду управлять всем процессом изменения в себе, во благо чему я буду пользоваться светом, или для того, чтобы отождествить себя с ним, соединиться с ним, или чтобы оплатить свои эгоистические желания, наслаждения. И дается человеку возможность. Дается человеку возможность пользоваться светом или так, или эдак. И с самого начала, конечно же, нельзя пользоваться светом, использовать свет, чтобы наполнять эгоизм. Но если этим пользуются, то на самом деле причиняют страдания и себе, и всем душам. То есть какая есть связь со светом, если я не нахожусь с ним в контакте, нет совпадения свойств, нет у меня связи с ним. Как я могу им пользоваться? Но есть то, что называется святые книги. Это тексты, которые писали каббалисты, которые описывают нам наше состояние вот в этой системе Адам Ришона. исправленное состояние. Каббалисты описывают нам исправленное состояние. Потому что, в общем счете, кто это, эти каббалисты? Это те самые души, которые себя исправили и находятся в этой системе исправленными. И через них они берут свет снаружи и передают остальным душам, и остальным душам, и помогают им таким образом, что, так что вот эти души пока не чувствуют, но каббалисты так действуют. Как они это делают? Тем, что передают света остальным душам. Они пишут книги. Они не могут в нас внести свет. Как? Только мы можем исправить себя сами, иначе не будет у нас ни выбора, никакого самостоятельного существования. А каббалисты пишут книги. В этих книгах они описывают нам их состояние, то, как они чувствуют себя в исправленном виде. А мы, когда нам тоже когда-то надо будет быть в таком исправленном виде, в будущем, когда мы читаем об этом, мы возбуждаем в себе килим чуть-чуть более близкий к тому исправленному состоянию. То есть клей испорченный, но как будто бы фантазирует о том, как это быть исправленным. То есть как ребенок, который читает какую-то книгу о том, чтобы, ну, скажем, быть летчиком. Он тоже хочет быть летчиком. Ну, скажем. Так действуют и их книги на нас. Они пишут об исправленной действительности, чтобы мы тянулись к этой реальности. Но каким образом? Тем, что мы хотим эту действительность, тем самым мы возбуждаем на себя уже как бы воздействие света. Мы приближаем себя к свету. И это как раз то самое действие из процесса учебы. Теперь такой вопрос. Если я хочу быть более близким к свету, я хочу быть летчиком, так я это хочу на благо себе или на благо окружающим? То есть в соответствии со своим эгоизмом или в соответствии со светом? То есть в чем я хочу быть большим, ближе к свету? Для того, чтобы притянуть свет в себя или для того, чтобы притянуть себя в свет? Собственно, это вопрос. По сути. И поэтому тот, кто хочет прийти к совпадению свойств со светом, должен тогда, когда он занимается Торой, все время понимать, думать, давать себе отчет, почему он это делает. Если он хочет прийти к совпадению со светом, или же хочет наслаждать себя. И с самого начала написано в предисловии к Талмуду 10 сферот, примерно где-то в пункте 25-30, так что вообще даже не разрешали изучать Тору, как скажем, ее не дали народам мира. Почему? Потому что можно заниматься Торой, то есть привлекать света только для того, чтобы приближаться к свету. И совсем не ради чего-то иного, другого. И в этом вся причина скрытия. Скрытие Торы. Тора имеется в виду, ну, каббалистические книги, которые описывают нам духовное. При этом все остальные книги, их писали во времена изгнания для тех людей, которые бы существовали только во время изгнания. Но до изгнания и после изгнания занимаются только духовным, то есть наукой Каббала. Поэтому тот, кто берет святые книги по Каббале, А Кодыш, святые, называются отделенными от этого мира, то есть находятся выше этого мира. Так ему нужно прежде всего думать о том, ради чего он это все делает. И это то, что он говорит при этом. То есть если человек идет таким путем, чтобы ло лишма привело его к лишма, то есть от его эго он хочет прийти к отдаче, то тогда он идет правильным путем. И тогда его Тора, то есть то, что он делает, приводит его к свету. А наоборот, если он при этом предполагает выиграть для самого себя, то приводит его ко тьме. И он даже не поймет, что это тьма. Это как... Поэтому существуют люди, которые не очень-то и понимают, что такое изучать Тору. И поэтому, когда он таким образом продвигается и учится, скажем, 3-5 лет, есть такое условие, что надо приложить достаточно усилий, то тогда удостаивается получения Тора. То есть свет достаточно на него действовал, так что он захотел уподобиться свету, то есть стал подобным свету какой-то самой первичной степени Нави Юти Шореш. Это называется раскрытием Тора, или раскрытие Творца, или получение Тора, или дарование Тора, вручение. Неважно, как это все назвать. И сейчас, когда мы находимся перед праздниками, очень стоит учиться вместе, быть вместе, потому что мы тогда пользуемся и дополнением, то есть есть общее возбуждение в народе и в группе. И мы, кроме каждого личного пробуждения, добавляем еще общее возбуждение, тогда мы можем гораздо больше пользоваться тем светом, который возвращает к источнику. Вопрос. Вы сказали, чем больше растет эго, то количество душ людей в мире должно расти. То есть, чтобы была такая удельная сила, так, чтобы каждый мог справиться с этим. Так, а весь Восток, там эгоизм растет, все эти миллиарды людей. У них что, эгоизм так растет? Они тогда вообще по всему миру разойдутся. Но я вообще не вижу в этом никакой катастрофы. Я не вижу, что мы должны об этом волноваться. Мы должны волноваться и заботиться об исправлении каждого в отдельности всего мира. Не то, что мне важно количество людей или что раскроется в этих наших неживых телев. Ну, что тут важного? В этом мире нечего исправлять, и нечего тебе волноваться. Это результат того, что происходит в духовном мире, на духовной ступени. Оттуда нисходят все силы, все действия. Какая мне разница, что будет ли миллиард китайцев, или больше, или меньше? И играет ли роль на то, что происходит здесь? Я не понимаю. Чего мне думать о том, что произойдет здесь? Здесь я должен думать только об одном. Распространение науки Каббала. Нечего больше делать в этом мире. Все остальное — это прямой результат о спуске сил свыше. Распространение науки Каббалы здесь для каждого может вызвать наше вмешательство в то, чтобы путь наверх этот произошел с нами снова. Обо всем остальном я не волнуюсь. Какая мне разница, как будет расти желание у китайцев? Мне важно принести науку Каббала к тому, кто может посредством ее исправить себя и мир. И тогда в мере совпадения свойств, его свойства с духовным, он будет воздействовать на духовное. То есть мы все вместе начнем подниматься к получению Торы, к только раскрытию высшей силы и к жизни, в существовании духовном, вечном. Об этом надо заботиться. В этом весь тот процесс, который мы проходим. Все остальное, что мы переживаем, это абсолютно внешнее, и в этом нет у нас никакой возможности что-либо определить. Мы должны открывать, в конце концов, чувства, разум, сердце, глаза, и видеть, что на всем историческом процессе в этом человечество ни на что не могло повлиять. Все это раскручивается в соответствии с каким-то законом, каким-то балансом сил, которые мы не понимаем, не можем на них повлиять.
И о чем бы мне заботиться? Не дай Бог, ой, что же будет еще до 100 дополнительных миллиардов китайцев? Что мне даст эта забота, если это вообще не зависит от меня? Это зависит от баланса сил между эгоизмом, проявляющимся в этом мире, и высшим светом, который соответствует этому. Поэтому необходимо сконцентрировать нашу отдачу, наше влияние там, где мы можем влиять. Мы здесь, в Израиле, я думаю, достаточно понимаем. Не то чтобы понимаем. У нас есть достаточно доказательств явных тому, что мы ни в чем обычным нашим образом, так как ты хочешь относиться к жизни, не влияем на собственную жизнь. Не влияем. Ты же видишь, как все раскручивается. И что происходит? Каждый действует только исходя из своего эгоизма и от простого гражданина и до главы правительства, и вот то, что происходит. Поэтому мы должны заботиться только об исправлении. Да. Вы до этого сказали, что невозможно хотеть отдавать. Так что, как же все-таки настроить себя на отдачу? Когда я сказал, что мы не способны желать отдавать, поскольку мы не может быть такого желать и отдавать. Нельзя хотеть быть в ином свойстве от того, отличным от того, в котором я сейчас нахожусь. Но что то, что я хочу, это то, что является свойством. Как я могу хотеть быть иным из... Это просто невозможно. Одно отрицает другое. Поэтому у нас существует средство, которое называется свет, который я притягиваю, и притягиваю его, исходя из своих свойств. Но он влияет на меня для того, чтобы продвинуть меня на свой уровень. Это действие называется игра. Это как ребенок, который растет. Он занимается ерундой, вроде глупостями, пока не становится мудрецом. Он не занимается настоящим вещами. Он хочет быть летчиком. Он знает, что такое летчик. Он не знает. Но он выполняет различные действия, и именно через эти глупости, которые он занимается, балуется, он приходит к этому. Почему он к этому приходит? Потому что заложено в природе силы и уровни, когда снизу вверх нам поступенчатым образом достаточно просто захотеть этой иллюзии, которая нам кажется существующей на следующей ступени, этого уже достаточно, свет оттуда влияет и действует на нас. Почему? Потому что я нахожусь на каком-то более высоком уровне. И на более низком уровне. Я не знаю с уровня на уровень, что происходит. Тут есть какой-то спуск, который подействовал на меня, И поэтому я при своем подъеме должен только выразить свое испорченное желание. Это достаточно для того, чтобы я поднялся. Как будто бы не я себя испортил, мне только нужно захотеть из своей испорченной формы в испорченном виде увидеть себя наверху, и тогда это происходит. Ты понимаешь? Когда испорченность — это не моя, порчу не я сделал, но мне необходимо здесь вот этот свет, чтобы повлиял он. Свет Торы, возвращающий к источнику. И со своим испорченным, да, со своим испорченным желанием я могу подняться наверх, даже когда я никогда не захочу этого состояния, куда я поднимаюсь. Я себе представляю это ложным образом, а поднимаюсь истинным образом. Поэтому сказано «Ягати в Эмацати». Приложил усилия и нашел. Я приду к этому, я хочу быть летчиком, а когда становлюсь им, я какое там, я мечтал быть летчиком, летать там, все будет так прекрасно, а стал летчиком, тут такая тяжелая работа, столько проблем, я просто работал с летчиками, я знаю, насколько это не совсем то, что, о чем мечтают. Это называется свет, возвращающийся к источникам. Поэтому здесь есть проблема. Те, которые занимаются этим средством, которое называется Тора, не для того, чтобы исправить себя в соответствии со светом, он становится более эгоистичным, более слепым. Он не понимает состояния. Он думает, что то, что он делает, это правильно. Он не видит в себе возрастающий эгоизм, несмотря на то, что становится эгоистичнее. То есть он входит в тьму. Поэтому там написано, что в этом земля, в этом желании Зоар это объясняет. Когда изначально запрещено заниматься вообще Торой, тянуть свет, если это не с намерением исправления. Поэтому в пункте Юдзайн в предисловии к Талмуду Сефер-Сферот говорится, что каждый изучающий Тору предварительно принуждается усилиться в вере в Творца. То есть прежде чем ты начинаешь учиться, ты должен быть готов к тому, что ты собираешься учиться, чтобы прийти к вере, то есть к свойству отдачи, когда ты желаешь отдачи, желаешь совпасть свойствами со светом. Отдача — это совпадение свойств со светом. Иначе мы приходим к тому состоянию, в котором мы находимся сегодня, в народе Израиля. Но это еще было во время изгнания, к этому были причины, чтобы постичь свое истинное состояние, но уже сейчас, на последнем этапе, нам нельзя больше заниматься. Таким видом учебы, иначе мы увидим свое отличие от света таким образом, что это приведет к разрушению. Ну что, мы перейдем ко второй части. Нет больше вопросов? Давайте. Мы переходим ко второй части урока «Талмуд Эсера Сферот».